Программа «Узники ГУЛАГа».
Добрый день. У микрофона Лев Гальштейн. Я нахожусь в квартире Галины Анатольевны Генко. Добрый день, Галина Анатольевна.
Добрый день.
Галина Анатольевна – дочь Анатолия Несторовича Генко, языковеда, кавказоведа, историка, этнографа, погибшего в тюрьме в Ленинграде 26 декабря 1941 года и племянница четырех расстрелянных. Галина Анатольевна – член общества «Мемориал». Расскажите, пожалуйста, о своем отце. И, может быть, прежде чем мы будем говорить о том, как его арестовали, а он был дважды арестован, несколько слов о его трудах, о его деятельности.
В какой области он специализировался, вы уже сказали. Моими детскими глазами это выглядело так. Большую часть времени отец отсутствовал на нескольких работах, где читал лекции, где вел практические занятия по языкам. И практически каждое лето он выезжал в экспедицию в высокогорные районы Кавказа. Он не успевал работать днем, и поэтому он много работал по ночам.
Вы говорили, что он ездил часто в командировки на Кавказ?
Да, практически каждое лето. Там он путешествовал пешком, на лошадях, на машинах, что подворачивалось. Обычно у него был какой-нибудь спутник, который выступал в качестве переводчика в тех районах, где языки еще не были отцу знакомы. Вообще он знал около 35 языков.
И были языки, которые он впервые открыл для научной общественности?
Да, в том числе были и такие языки.
Галина Анатольевна, вот в 1938 году произошел первый арест вашего отца. Вы это помните?
Да, я это помню очень хорошо.
Расскажите.
Это произошло ночью. Они пришли в сопровождении нашего дворника, которого мы хорошо знали. Я спала, но когда они начали проводить обыск от возникшего шума, я проснулась и вышла туда, к ним. Меня пытались отправить обратно, но я не поддалась, села к папе на колени и наблюдала, значит, вот всю эту картину.
Как это происходило?
Их было трое. Значит, один в основном сидел за столом и делал какие-то записи. Что он записывал, я не знаю. А двое других шарили по книжным полкам, выражали большое неудовольствие по тому поводу, что книг так много в доме. Сначала они пробовали их перетряхивать, каждую книгу, но потом они поняли, что это дело безнадежное. И просто, ну так, небрежно. У меня даже остается такое воспоминание, как будто бы они делали это для показухи, потому что увидеть уже что-нибудь там было нельзя. Они снимали книгу за книгой и переставляли с места на место, даже не глядя на ее название и не заглядывая внутрь. При них были чемоданы. Один чемодан. Другой чемодан они взяли у нас. И стали складывать туда всякие бумаги. Просматривать они их не просматривали. Просто все то, что было похоже на письма, на рукописные материалы, в том числе часть картотеки словарей, поскольку надписи были на словарных карточках, на иностранных шрифтах, на арабской вязи, там, на латинице. Они, видимо, с намерением разобраться в этих материалах в дальнейшем. Все это очень небрежно скидывали в чемодан. А потом еще пришлось в чемодан, и все не поместилось. Они взяли еще и мешок и стали складывать в мешок, где все перемешалось. Кстати, эти материалы, даже когда отец был выпущен после этой первой посадки, получить не удалось. И ему многое из работы пришлось переделать. Единственная мать обратила внимание, пыталась их установить, когда они со стола стали сгребать библиотечные книги. Она попросила их смотреть на наличие библиотечных штампов и эти книги не брать. Но отозвались, не брали.
А вообще, как они себя вели? Это было очень грубо или как?
Нет, это было никак. Они вели себя довольно молчаливо, и никаких проявлений грубости я не помню. За исключением какого-то замечания к отцу, когда он хотел пойти в соседнюю комнату для того, чтобы переодеться. Кстати, когда они пришли, то он по обыкновению сидел и работал, поэтому его не застали в дезобелье, но тут перед отбытием в тюрьму он хотел сменить одежду. Вот против этого они стали возражать, причем в какой-то не очень вежливой форме. Подробности не помню. Но в результате дело кончилось тем, что Один из них пошел вместе с отцом и, видимо, наблюдал за тем, как отец переодевается.
После этого его забрали в тюрьму?
Да. После этого забрали его, забрали собранные бумаги и удалились. Мать хотела спуститься вместе с ними, проводить его до машины, но это ей не разрешили.
Как было вот после этого ареста ваша жизнь? Из того, что вы помните. А сколько вам было лет тогда?
Мне было 11 лет, поэтому я все прекрасно помню. А нет, простите, это 11 лет мне было, когда его арестовывали второй раз. А здесь мне было 8 лет. Но я тоже все очень хорошо помню. Я была в таком вполне сознательном возрасте. И вообще в курсе того, что происходит вокруг нас. Поскольку в нашем доме часто бывали знакомые люди, сослуживцы отца и сослуживцы матери, где шепотом обсуждались дела, происходящие в институтах, академии.
А какие тогда дела были? Ведь это 37-38 год?
Да, это был 37-й год, и состояли они в основном в том, что забирали одного человека за другим. То есть шла волна массовых арестов. Приходившие к нам в дом люди постоянно обсуждали личности тех, кого забрали, делали прогнозы в отношении того, кого могут забрать еще. Я ни разу не слышала при этих разговорах, чтобы про кого-нибудь было сказано, что его арестовали не зря. Иногда высказывалось предположение, почему человека арестовали. Например, его дворянское происхождение. Вот это я помню.
А ведь ваш отец тоже дворянского происхождения?
Да, но я этого тогда не знала. Я этого не знала, хотя на одном из допросов он подтвердил факт своего дворянского происхождения. И это зафиксировано в деле.
Может быть, немножко об этом, о вашем роде чуть-чуть?
Наш род удалось отследить, начиная с конца XVI, начала XVII века. В это время представители нашего рода обитали в Польше. И один из них, отличившись во время военных действий с Турцией, был за заслуги перед тем отечеством возведен в дворянское звание. Теперь, начиная с этого предка, про всех остальных мы имеем уже довольно полную информацию, потому что большинство их как-то оставило какой-то след. Главным образом, на поле боя. Это в нашем роду. Это потребность время от времени повоевать. Отчетливо проявилось в случае с моим дедушкой, отцом отца, который, когда началась русско-турецкая война на Балканах, несмотря на то, что он уже занимал достаточно приличные посты в Лесоводческой области.
Это уже в России?
Да, уже в России. Он оставил свою службу и отправился воевать. И тоже преуспел в этом деле. Он участвовал во взятии Шипки, получил несколько наград и по окончании военных действий был оставлен для урегулирования всяких административных вопросов в Болгарии.
Потом он вернулся на
службу? Да, потом он вернулся. Потом он вернулся и благополучно продолжал свою лесоводческую деятельность.
Это где было?
Это было уже в Петербурге. Он вернулся в Петербург и здесь устроился в удельное ведомство, где было меньше, как мне объясняли, всякой бюрократии. Он занял пост ученого лесничего, так называлась эта должность, и работал до последнего дня практически своей жизни.
Это была большая семья?
Да, это была большая семья. У дедушки было 11 человек детей.
Ваш отец был среди младших?
Да, мой отец был последним сыном и предпоследним ребенком.
Как сложилась жизнь после революции у братьев и сестер?
Я не буду перечислять всех сестер. Часть из них скончалась, причем в основном от туберкулеза. Так же, кстати, как сам дедушка. Что касается сыновей, то трое из них в 37-м году были арестованы в разных местах по разным поводам, и все трое были расстреляны. Была также арестована жена одного из моих дядьев. Она была осуждена на 3 года лагерей, но дальнейшую ее судьбу не удалось отследить. В это же время были арестованы родственники со стороны матери. Один из ее двоюродных дядьев, Дмитрий Диодорович Багратион-Мухранский, долгое время не удавалось найти связанные с ним документы, следственные дела, потому что в какой-то момент по после 17 года при оформлении паспорта ему было предложено сократить свою фамилию и называться просто Мухранским. А когда его арестовали, его снова назвали Багратионом Мухранским. То есть поиски велись не на ту букву.
Он как-то связан с родом Багратионов?
Да, он связан родственными отношениями с супругой. Я забыла, как ее звали, Марией.
С супругой Багратиона?
Да, это та ветвь Багратионов, которые стали Багратионами Мухранскими после того, как выступили от Грузии при подписании договора о присоединении Грузии к России. Со стороны России в этом акте участвовал граф Орлов, а со стороны Грузии князь Багратион, который после этого стал Багратионом Мухранским. Ему было выделено имение Мухрань на военно-грузинской дороге. Почему они все и стали Мухранскими?
Что-то о том, как и почему арестовывали братьев отца?
Все они были арестованы в разных местах. То есть один в Петербурге, другой в Узбекистане, третий где-то в северной части, европейской части России. Поводы для ареста были разные. Ну, в общем, все они по стандарту обвинялись в агитации и пропаганде против советской власти.
Вообще это как-то было связано с происхождением или в данном случае нет?
Нет, с происхождением это не было связано ни у кого. У всех это было связано или с якобы агитацией против советской власти, либо с какими-то связями со шпионскими делами. Статья была у всех одна, 58-я, понятно. Но формулировки в деталях отличались, но несущественно.
Уже в нынешнее время вам что-то удалось выяснить об их судьбе?
Да, все, что можно было выяснить, я выяснила. Я прочла все следственные дела и сделала оттуда выписки.
Может быть, что-то расскажете из этого?
Я не буду пересказывать содержание следственных дел, но мне хотелось бы отметить вот что. Мой отец оказался единственным человеком, которому были предъявлены обвинения относительно правдоподобные. Он действительно выступал с критикой советской власти и не скрывал этого от местных властей на Кавказе, писал докладные записки о положении горских народов, о бедственном положении горских народов. Вот. И во время допросов он все это подтвердил. Что касается других троих его братьев, то в основном это совершенно бредовые обвинения, которые не имели никакого отношения, никак не были связаны с реальностью. Никто из них, естественно, никакими шпионскими делами не занимался, не поддерживал связь с подозрительными людьми. Там такой момент фигурирует. Но из подозрительных людей попал у дяди Нестора, попал его собственный сын, вот тот, который ушел во Францию. Но в это время этот молодой человек на юге Франции учился и уже начал работать в электротехнической области.
Он попал во Францию вместе с отступающими белыми войсками?
Нет, он с отступающими войсками попал в Эстонию. В Эстонии, когда наступило лето, многих военнослужащих раздали в сельскую местность хозяевам для оказания помощи в выращивании и сборе урожая. Вот он попал в дом к одному эстонцу, очень больному человеку, которого посещал доктор, который обратил внимание на мальчика, который знал иностранные языки и вообще, так сказать, был определен как мальчик из другой среды. И этот доктор проявил о нем заботу и устроил его в техническое училище. Он окончил это училище как первый ученик, а училище это курировалось американской фирмой. И ему было предложено на выбор поехать продолжать обучение или в Чехословакию, или во Францию. Но поскольку чешский язык он не знал, а французский знал, то он изъявил желание поехать во Францию, что и произошло. Там он закончил обучение, там он начал работать, и жизнь его сложилась там, в общем, вполне благополучно. Часть жизни он проработал, значит, вот в области электротехнической, а потом он понял, что это не его, и устроился в экскурсионное бюро и водил экскурсии по всему свету, кроме Советского Союза. Женился на русской, потом у него появился сын. Сын тоже женился на русской. Так что сейчас молодое поколение достаточно прилично владеет русским языком. И дома они тоже, в общем, общаются на русском.
Иначе сложилась судьба вашего рода в России, в Советском Союзе?
Да, да, здесь, конечно, судьба родственников всех и по отцовской, и по материнской линии сложилась крайне неудачно. Вот, как я уже сказала, четверо из них было расстреляно, трое братьев отца и один и дядя матери. Отец сам умер в тюрьме голодной смертью.
Но это уже после второго ареста. Может быть, немножко расскажете, почему его освободили и как потом снова взяли?
В отношении того, почему его освободили, могут быть только подозрения. В этот момент Ежова сменил Берия. И всех, кого не успели заслать в лагеря, из этих людей освободили довольно многих. Об этом постоянно шли разговоры со служивцами матери и отца. В академические институты вернулись многие знакомые люди, успевшие посидеть, но так и, как говорится, не осужденные. Но из-за всей этой ситуации с массовыми арестами у нас потерялись связи между родственниками. И поэтому судьба некоторых детей нам до сих пор неизвестна. Судьба детей братьев отца. Печальна судьба также семьи Багратиона Мухранского. Его жену с малолетним ребенком выслали в Киргизию. Они жили там в ужасных условиях, и она умерла от туберкулеза в скором времени. Его с большим трудом отыскал его дядя по отцовской линии, который жил в Киеве. И после окончания войны нашел его там и забрал к себе. Так что Георгий стал журналистом, работал в Киеве.
После освобождения через какое-то время в 41-м году вашего отца вновь арестовали. Вы это тоже помните?
Да, это тоже помню и очень хорошо помню. В тот день, когда его арестовали, в предшествующую этому дню ночь, он не ночевал дома, поскольку уже начались бомбежки, были всякие сложности с транспортом. И для того, чтобы оказаться поближе к работе, он переночевал в знакомом доме на Васильевском острове. Матери шепнули на службе, что его ищут. И она попыталась его предупредить, хотя понятно, что все это было бесполезно. И я даже в своем юном возрасте это понимала и отговаривала ее от этой затеи. Но, тем не менее, она пошла в то место, где он ночевал. Они, видимо, следили за ней, и следом за ней пришли в этот же самый дом, посадили его в машину и поехали к нам на нашу квартиру. Я присутствовала при очередной процедуре обыска. Это выглядело примерно так же. Нагружены бумагами три чемодана. В отношении того, как они вели себя, поскольку я сидела с мокрыми глазами, один из них все время пытался меня утешить. Но отец очень быстро потерял терпение и сказал: «Ваше вранье не нужно моей дочери». Враньем он называл заявление этого человека – о том, что «девочка, не плачь, папа очень скоро вернется, мы его сегодня же отпустим», ну и прочую чушь. Обыск длился не очень долго. Тоже было три человека. Почему-то для того, чтобы, видимо, меньшее количество народу видело это, открыли другой, так называемый «черный ход» с помощью дворника и управдома и вывели его через другую дверь. Опять же, ситуация повторилась. Мать пыталась вместе со мной проводить его до машины, но было категорически отказано в этом. Мы открыли окно, стали сверху смотреть на улицу, его вывели. Ну и машина практически сразу же отъехала.
Это примерно когда было?
Это было 1 сентября 41 года.
Какие-то свидания были позволены?
Нет. Но о свиданиях мать и не просила, потому что это мы знали, что это никогда никому не разрешалось. Мы просили только о передачах. Для этого нужно было подать письменное заявление и потом ждать ответа. Первый раз ответа пришлось ждать довольно долго. Месяца полтора, наверное, не могу сейчас сказать точно. Но, короче говоря, передача была разрешена, но передавать уже было почти что нечего. Уже начиналась блокада. У нас у самих нечего было есть, но... Тем не менее, значит, мы предприняли всякие энергичные меры, сходили на так называемую толкучку, продали валенки, что-то из дорогой посуды. И на эти деньги там же на толкучке купили крохотный кусочек хлеба размером, ну, с две коробки спичек. Но к этому удалось прикупить шоколадку. Потом, уже знакомясь со следственным делом, которое я далеко не сразу нашла, потому что дел оказалось не одно, а два. Оказалось, что в самой тюрьме почему-то находилось еще одно следственное дело. И в этом следственном деле я с ужасом прочла в 92-м году, что он просил передать ему хоть что-нибудь сладкое, сахар или какой-нибудь заменитель. Дело в том, что у него от отсутствия сладкого начинала болеть голова. Но с этой его просьбой мы уже опоздали. В следующий раз, это очень памятный для меня случай, мы понесли передачу на улицу Воинова, дом 25. Там нужно было постучаться в ворота, не в подъезд, а в ворота. А матери нужно было вернуться на работу. Поэтому она с этой передачей оставила там меня. Был жуткий мороз. Я почувствовала, что я начинаю замерзать. Ну и как часто бывает в таких случаях, как мне известно, от замерзающих людей, я вместо того, чтобы начать двигаться, я присела на корточки и свернулась комочком около ворот. Ворота приоткрылись. Я не поняла, видимо, меня не увидели просто, потому что я сидела в сугробе, и поэтому как они открылись, так они и закрылись. Вот через некоторое время я догадалась, что ворота, может, открывали как раз на наш стук. Я стала стучать снова. И ворота открылись действительно вскоре. Открыл часовой, который долго меня рассматривал почему-то. Я не знаю, что со мной такое было. Вроде бы со мной было все в порядке. Ну, в смысле, я не падала с ног, там ничего. Но потом, значит, сказал: давай, что там у тебя? Ну, я дала очередную крохотную упаковку с кусочком хлеба, тоже с шоколадкой, и с двумя пачками папирос. Он взял это, все, захлопнул ворота. Я оттуда еле ушла. Я, видимо, стала сильно замерзать, ноги у меня не слушались. Мне кажется, что я просто каким-то чудом потом добрела. А шла я пешком, значит, с улицы Воинова на Университетскую набережную, потому что мать перевели на так называемое казарменное положение. Поэтому большую часть зимы я провела вместе с ней в институте музея этнографии в Петровской кунсткамере в подвале. Еле дошла. У меня было такое ощущение на полпути, что я не дойду. Мне очень хотелось присесть в очередной сугроб и не двигаться. Но я это не сделала, по счастью. Я вспомнила, что так и замерзают.
Вот вы пришли туда.
Я пришла туда. В это время моя мама уволилась из института и пошла работать по своей старой специальности медсестрой. Но когда она пришла после дежурства туда, в подвал, домой, я ей доложила о том, что я все передала. Она мне сказала: я так волновалась, что ты замерзнешь. На что я ей бодро сказала: никогда не волнуйся, я не замерзну. Я поняла, что надо двигаться.
Когда вы узнали, что отца не стало?
Когда я ходила вот с этой второй передачей, его уже не было в живых. И у меня ее, тем не менее, взяли. Об этом я узнала, понятно, очень-очень много лет спустя. То есть в 91-м, кажется, году или в 92-м году. И когда я знакомилась со следственным делом, я спросила у следователя, который меня пас, который неотступно сидел при мне и смотрел, что я такое делаю. Кстати, усиленно интересовался: ну что вы такое пишете? Что вы такое пишете? Я говорю: у меня плохая память, а я ведь все, что я вычитала здесь в следственных делах, я хочу довести до сведения своих родственников. Ну вот, я у него спросила, что он думает об этом. Жаловался ли кто-нибудь на такую ситуацию, можно сказать. Последний кусочек хлеба отдавали. Человека уже не было, и тем не менее передачу брали. Он говорит: ну сейчас уже в таких делах очень трудно разобраться. Я пока что ни разу не слышал про такие истории.
А как сложилась ваша жизнь? Ведь это жизнь дочери врага народа.
Да, для начала я пострадала при попытках поступить в университет. Я хотела поступить в университет на физический факультет, на так называемую большую геофизику.
Это уже после войны?
Да, это был 48-й год.
Но вначале все-таки немножко вернемся в блокаду. Вы прожили здесь всю блокаду или эвакуировались?
Нет, в июле 42-го года мы выехали в эвакуацию вместе с институтом этнографии. Мать уволилась с работы медсестры. Она очень боялась потерять свою дефицитную специальность этнографа, и хотя очень не хотела уезжать, но все-таки уехали. чтобы она не потеряла работу. Предупредили, что кто не уедет из внесенных в список отъезжающих, будет уволен. Что оставлено определенное количество народу, и ни одного человека больше не будет.
А где вы были в эвакуации?
Сначала нас увезли в Казань. В Казани мы пробыли один день. Из Казани нас увезли на пароходике в Елабугу. Через месяц из Елабуги нас отправили в Ташкент. Ну, все это свидетельство вопиющего беспорядка и неспособности, как говорится, принимать решения разумные и своевременные. И до конца войны мы пробыли в Ташкенте.
Но потом вы вернулись в Ленинград.
Когда я окончила 10 класс, я решила поступить в университет на физический факультет. Я хотела попасть на специальность, которая неофициально называется «большая геофизика». Физика Земли. Вот что это такое. Я подала документы и стала регулярно посещать приемную комиссию для того, чтобы найти в списке свою фамилию. Но моя фамилия там так и не появлялась, хотя список иногда, так сказать, дополнялся, но не мной. И вот уже подходит последний день сдачи документов. И я обращаюсь к членам приемной комиссии, прошу объяснить мне, что все это значит. Я у них и до этого спрашивала, что все это значит. Ну, еще не конец. Еще не торопитесь, еще есть там сколько-то дней. Вот тут уже про еще несколько дней они сказать не могли. Они сказали, что да, ну это, наверное, какое-то недоразумение, вот так вот. Нет, я говорю, я хочу с этим недоразумением разобраться сразу. Кто мне может объяснить, почему моей фамилии нет в списке? Они перешептывались, переговаривались и, наконец, стали звонить куда-то по телефону. Что они говорили по телефону, я не поняла. Но мне сказали, что я должна пройти на такой-то этаж, в такой-то кабинет. Я отправилась туда. Оказалась перед дверью, на которой не было никакой надписи. Постучалась и вошла. Это была длинная комната. В конце комнаты за столом сидел человек в штатском. Я назвала свою фамилию и сказала, что я пришла узнать, почему моей фамилии нет в списке. Этот человек встал со своего места и самым грубым голосом сказал: «Нам дети врагов народа не нужны». Я говорю: «А почему вы решили, что я дочь врага народа? Ваш отец был арестован, вы сами пишете об этом в автобиографии». Я говорю: «Но он не был осужден, он умер, находясь под следствием». То есть моей грамотности в то время уже хватало на то, чтобы давать какой-то отпор. Он сказал: «Я вам объяснил и больше с вами разговаривать не намерен». Я говорю: «А меня ваше объяснение не удовлетворяет. Я прошу объяснить мне более подробно, на каком основании вы утверждаете, что мой отец враг народа? Вы не имеете права так говорить», — сказала я. И вот в этот момент он вышел из себя и решительным шагом направился в мою сторону. И тут произошла неприличная сцена, которую я с отвращением вспоминаю. Я не знаю почему, но я стала от него пятиться задом. Я потом поняла, что это было глупо, что я должна была его встретиться с ним лицом к лицу. Ну вот, но он на меня наступал, и я от него пятилась задом к двери. То есть вела себя каким-то позорным образом. Правда, выходя в дверь, я сказала: «Я буду жаловаться, и вы за это когда-нибудь ответите». Он сказал что-то совершенно безобразное, мне кажется, с использованием неформальной лексики. От волнения я не дослышала. Я вышла, в то время еще по университетской набережной ходили трамваи. Я вскочила в первый проходящий трамвай, который шел как раз к Горному институту. Это был последний день сдачи документов. Там я заявила о своем желании поступить на геолого-разведочный факультет, что не приветствовалось. Наш декан Усманов Ахат Шагеевич сказал: «Я девочкам не советую идти на этот факультет». Я говорю: «А я хочу». Но он сказал: «Ну, на какую специальность ты хочешь? Объясни мне». Я говорю: «Я хочу на геофизику». Ну вот, еще взяла и выбрала самую трудную специальность. Ну ладно, хорошо, что еще не на съемку и поиски. Но я сказала: «Ничего, постараемся осилить». Ладно, он дал мне всякие бланки, которые я заполнила. И в анкете, и в автобиографии я написала: «Нет, не был, не находился» и так далее. Какое-то шестое чувство подсказало мне, что если сам не сознаешься, как дурак, то, может быть, ничего и не будет. И так оно и оказалось. Потому что один человек, который сознался и был принят, через некоторое время был арестован за ложные показания в анкете. А со мной не только не случилось ничего плохого в период обучения. На старших курсах нас оформляли на так называемую форму. Это степени секретности. И меня оформили. Хотя я по этому поводу сильно заволновалась. Решила, что тут-то до меня и доберется это всевидящее око. Но этого не случилось. Мало того, что я окончила эту специальность, я сначала работала в Институте геологии Арктики, но потом я ушла оттуда в Институт разведочной геофизики, в спецсектор, где еще раз все мое прошлое было проверено. Но, опять же, никто ничего не нашел и ничего у меня не спрашивали.
Это уже какие годы?
Я окончила институт в 1953 году.
Галина Анатольевна, а когда и почему вы вступили в общество «Мемориал»?
Я затратила много сил и времени на поиски сведений о моих пропавших в этом ведомстве родственниках, начиная от отца, кончая всеми дядьями. И при этом я познакомилась с какими-то представителями «Мемориала». Я поняла, что мне туда надо вступить, и сразу же это и осуществило. Я узнала от своих новых знакомых, чем занимается «Мемориал». Мне захотелось в этом участвовать.
А чем вы в «Мемориале» занимаетесь сами?
Формально моя должность называется координатор. Ко мне прикреплено несколько человек, которых я обслуживаю, информационно обслуживаю. Но
несколько человек из бывших политзаключенных?
Или родственников заключенных, каковой я и сама являюсь. Но есть такое подразделение «Мемориала», которое занимается сбором материалов самого разного плана. И я в первую очередь пожелала общаться именно с ними. Когда я ездила в командировки на Восток, я посетила, нашла места мемориальных захоронений в Чите, в Иркутске, все сфотографировала и передала «Мемориал». Кроме того, я нашла кое-какую литературу, в которой «Мемориал» был заинтересован, неизданную, и внедрила ее в «Мемориал» для последующего использования людей, которые занимаются историей всех этих безобразий.
Как вы считаете, почему нужно сейчас и нужно ли вспоминать те годы, исследовать эту ситуацию?
Ну, в первую очередь, в надежде на то, что если эти исследования будут проводиться и результаты исследований будут распространяться, это поможет нам избежать подобных неприятностей в будущем.
Думаете, поможет?
Уверенности нет. Но если ничего не делать, то тогда точно ничего и не будет.
Ну что же, спасибо большое. Может быть, еще один эпизод. Вот в книге Теодора Адамовича Шумовского «Свет с Востока» упоминается, как он встретился в камере с вашим отцом, с Анатолием Несторовичем Генко.
Теодор Адамович уже сидел в тот момент, когда отец, арестованный позднее Теодора Адамовича, вошел в эту же самую камеру. Теодор Адамович ее сразу же узнал, подошел к нему и хотел его поприветствовать. Но отец отнесся к этому поначалу очень настороженно. Сказал, что «объясните мне, кто вы такой, откуда вы меня знаете». Теодор Адамович объяснил, напомнил заседание, на котором отец выступал, и на котором Теодор Адамович присутствовал, соответственно. Ну вот, отец успокоился, они после этого там неоднократно общались, вспоминая более приятные времена.
Там же было организовано что-то такого типа университета в камере.
Да, и отец читал лекции по лингвистике. И, как ни странно, несмотря на такую очень разношерстную аудиторию, эти лекции слушались с большим вниманием, народ был доволен.
Это было где-то 38-39 год?
Да.
Спасибо большое. Я сегодня беседовал с Галиной Анатольевной Генко, членом общества «Мемориал», дочерью Анатолия Несторовича Генко, известного языковеда, кавказоведа, историка, этнографа и племянницы четырех расстрелянных. Спасибо.
Спасибо.
Узники ГУЛАГа.